Обращаем, друзья, наше общее внимание опять к Священному Писанию. Сегодня у нас последняя встреча, когда мы будем говорить о прославлении Бога, завершать рассуждение на тему, серию бесед «В чем смысл жизни верующего человека?». Если Бог пролит жизнь, то следующий четверг мы с вами одну беседу проведем, будем говорить об обет и отношение к обету, а затем две встречи мы посвятим теме судилища Христова, немного посмотрим на грядущие события, посмотрим, где судилище Христова просматривается в контексте всех событий, которые грядут на эту вселенную. И если Бог пролит жизнь, после этого у нас будет тоже несколько бесед на тоже очень важную, серьезную тему «Дух Святой в жизни верующего человека». А сегодня мы с вами завершаем серию бесед «В чем смысл жизни верующего человека?». Мы с вами в прошлый раз говорили о славе Божьей, до этого говорили о Священном Писании, ранее еще поднимали вопрос о том, в чем люди находят смысл жизни. И несколько раз повторялась следующая мысль, что то, чем человек живет, реально указывает то, в чем для него смысл жизни. То есть то, что его интересует, то, что он говорит, то, что он смотрит, то, что он покупает, то, что, чем он дышит, круг его друзей, это отчетливо говорит о том, в чем для человека смысл жизни. То есть то, ради чего он тратит время, ради чего он тратит средства, ради чего он готов многим пожертвовать, это и определяет его смысл жизни. Поэтому неудивительно, друзья, что если мы говорим о том, что мы верующие люди, и мы живем Богом, мы любим Бога, Писание прямо говорит о том, что является характерной чертой или показателем для верующего человека. Иоанн прямо написал, если ходим во свете, подобно как он во свете, то самое первое, через что это видно, мы имеем общение друг с другом. И здесь ничего никому доказывать не надо. Мы много говорили и обращали внимание родителей, проводим отдельные встречи, в ближайшую субботу у нас будет очередная встреча «Христианская семья», где снова и снова мы будем рассматривать серьезные вопросы, которые мы просто обязаны рассматривать. И мы ставили вопрос перед родителями. Родители, вот когда богослужение, где вы? Где вы? Вот там, где вы находитесь во время богослужения, вот там, где вы находитесь во время богослужения, это будет самое лучшее место, где будут находиться ваши дети. И худшее положение. Друзья, то есть мы своей реальной жизнью, мы очень хорошо воспитываем детей. Мы хорошо понимаем, что дети больше фокусируют внимание и впитывают не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. Поэтому на это всегда нужно обратить внимание. Если мы живем Богом, скажите, пожалуйста, дети видят, что мы живем Богом или нет? Что мы действительно им наполнены? Если мы действительно изучаем Писание, позвольте задать аналогичный вопрос. Это видно для детей наших, что мы живем Писанием? Итак, для нас достаточно, у нас достаточно много вопросов. То есть говорить о том, что для меня жизнь Христос, что для меня Священное Писание все во всем, это авторитет, я люблю церковь, я люблю народ Божий. Друзья, это слова, не больше. И если эти слова внутренним содержанием отдельно взятого человека не подкреплены, то лучше этих слов вообще более никогда не произносить, потому что это ложь, самая настоящая. То есть, если человек живет Богом, то, понятное дело, он там, где Божье. Он там, где народ Божий. Он там, где святое. Он не там, где грешное. Поэтому мы не зря подняли вопрос, в чем смысл жизни верующего человека. Я думаю, друзья, что то, что мы на протяжении предыдущих бесед рассматривали, оно останется в нашей памяти. Один из великих полководцев говорил так, тяжело в учении, легко в бою. Вот то, с чем мы соприкасаемся, то, что мы видим, то, о чем мы рассуждаем, оно останется в нашей памяти. Обязательно останется. И оно уже в нас проводит свою работу и будет далее проводить. Поэтому мы шаг за шагом далее, друзья, будем двигаться, вникать в Священное Писание и принципиально придерживаться того направления, которое было в ранней церкви. Помимо того, что были проповеди, за счет чего церковь росла? Мы часто об этом говорим, росла за счет того, что она пребывала в учении. Учение – это когда рассматривается материал, когда рассматриваются какие-то доктринальные вопросы, серьезные вопросы. То есть предлагается научение, другими словами. Поэтому мы идем этим путем, видя, какое особое благословение вот этот подход принес ранней церкви. Что сумели они устоять, Сумели они выдержать серьезные натиски, проблемы, гонения и сумели достичь очень высокого положения. Они были признаны государством как существующая религия, если так можно сказать, по рамкам или по стандартам Римской империи. Мы завершаем сегодня наше рассуждение по теме «В чем смысл жизни верующего человека?». В прошлый раз мы говорили о славе Божьей. Это очень интересная мысль, она, с одной стороны, возможно, напрямую не касается нашего рассуждения, но она подготовила нам сегодня рассуждение на очень важную тему, что значит прославлять Бога. Мы в ходе наших рассуждений отчетливо увидели, что в этом смысл жизни верующего человека – прославление Бога. Поэтому неудивительно, что мы подняли в эту тему, говоря о славе Божьей, думаю, что наши рассуждения остались в вашей памяти. Мы говорили о том особом, высоком, превознесенном положении, которое занимает Господь и сегодня во Вселенной. Говорили о том, как пред Его лицом находятся ангелы или особый вид ангелов, особое положение они занимают серафимы, которые, постоянно видя лицо Господне, находятся в глубоком трепете. Откуда это видно? У каждого из них было по 6 крыл. Мы вновь несколько слов напомним вот эту удивительную картину. Книга пророка Исаии, 6 глава, очень серьезно об этом говорит. И те, которые постоянно видели лицо Божье, в них нет греха. Помните, друзья, это, пожалуйста. В ангелах нет греха. Вот те, которые служат Богу, в них нет греха. Но, видя святого Бога, они настолько приходят в смущение, что вынуждены двумя крыльями закрывать лицо. Это для нас, землян, очень важно помнить. Почему? Потому что очень часто люди, жители земли, они просто большими героями пытаются представляться пред Божьим лицом. Они очень много ему требований предъявляют. Они его пытаются привести к ответу. Один из жителей России подал в суд на Бога. Не знаю, когда слушания будут состояться, но слушания будут, это точно. Когда Господь придет, слушания состоятся. Это обязательно, друзья. И суд будет далеко не в пользу этого человека. Мы очень большие герои. Прежде чем пальцем в небо тыкать и Бога упрекать, почитайте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 6 главу, и посмотреть, в каком трепете находятся те, которые постоянно видят его лицо, а ты его никогда в жизни не видел. Мы также обратили внимание, что эти ангелы показывают серьезнейший пример всем жителям земли, как надлежит пред Богом предстоять. Двумя крыльями они закрывают полностью свое туловище. Почему? Они безгрешны. Их одеяние, наверное, самое-самое, или внешность их самая замечательная, правда? Да, они же пред Божьим лицом находятся. Но даже это они понимают, все равно закрыть себя. Друзья, это серьезный урок сегодня нам, жителям земли, как нам пред Божье лицо предстоять. Каков должен быть наш внешний вид? И остальными двумя крыльями, у них было по 6 крыл, они летали. Итак, друзья, мы много размышляли о Божьей святости, а о славе Господней, о том, насколько Он велик, превознесен. И сегодня у нас очень серьезный вопрос. А что же значит прославлять Бога? То есть, если смысл жизни верующего человека находится в Боге, и смысл жизни – это прославление Бога, то естественный вопрос, который возникает, а что значит прославлять Бога? Итак, друзья, мы с вами обратимся к тексту Писания, который будет служить основанием для наших рассуждений. Первое послание Коринфянам, глава 6, заключительные 2 стиха. Первое послание Коринфянам, глава 6, 19 и 20 стихи. Павел, завершая очень серьезный вопрос, если у вас будет желание, вы можете просмотреть дома вот то, о чем он ранее ведет речь. Очень серьезное духовное состояние, касается, обращаясь к жителям Коринфа. И подводя итог этим рассуждениям, он говорит следующее. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Сегодня среди исследователей Библии ведется рассуждение на именно вот этот текст. Некоторые переводы английские, в частности, вот King James Version, который обычно следует всем, и в нашей церкви мы обычно им пользуемся, он содержит именно это чтение. «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Очень многие английские переводы. Появилось очень много сегодня русских переводов, которые эту фразу «и в душах ваших, которые суть Божья» опускают. Чем это все связано? Друзья, мы говорим просто о том, что действительно вот один из серьезнейших вопросов, с которым столкнулось христианство, как это неудивительно, но буквально, может, лет 100-120 назад, не больше. Когда стало появляться, люди стали находить очень многие библейские документы, и они стали сопоставлять, сравнивать вот с теми существующими уже переводами на латинский, сирийский, английский, немецкий, русский и так далее, и многие-многие другие переводы, то стали возникать вопросы, почему там вот, ну, есть некоторые расхождения. Друзья, сегодня, я понимаю, я сознательно поднимаю этот вопрос, можно было бы его опустить и об этом ничего не говорить. Но поскольку те, которые изучают, читают Писание, возможно, где-то на румынском, я не знаю, друзья, на молдавском, на украинском, я не знаю. Я не проверял этих переводов. Но возникает справедливый вопрос, почему вот в одних случаях написано «и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья», а в одних случаях только «и в телах ваших прославляйте Бога». Друзья, это серьезный вопрос, вот где-то лет 120 назад, ввиду этих вопросов, которые стали возникать среди христиан, появилась в христианстве целая наука, которая называется текстология. И рядом с ней еще другая наука, наука о каноне, то есть о том, как дошел до нас текст и Ветхого, и Нового Завета. Вот когда анализировали, просмотрели тысячи документов, в частности по Новому Завету, их более 5300 документов найдено. На сегодня христианство обладает именно таким количеством документов. И некоторые содержат эту фразу короткую, некоторые длинную. Анализ всех этих текстов говорит только об одном, что вот это вот полное чтение, если так можно сказать, то есть прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, оно полностью соответствует духу Священного Писания, смыслу, доктрине Священного Писания. Поэтому мы в наших рассуждениях будем исходить именно из этого чтения. О чем говорит Павел? Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Друзья, это очень важное такое отступление. Я понимаю, что оно просто для нашего размышления. Почему? Еще раз говорю об этом. Очень много сегодня пишется книг. Очень много людей, которые пытаются вот на этом играть, строить свои доктрины, пытаются просто-напросто ввести людей в заблуждение. Большое счастье для людей, когда в эти дискуссии мы не будем вступать. Почему они просто беспочвены? Вот был прочитан текст, те, которые не следуют здравым словам Господа Иисуса и учению благочестии, вот они заражены этим спором, состязанием, выяснением, это так, это по-другому. Друзья, мы исходим из того, что дал Господь нам вот этот текст, мы на нем опираемся. Конечно, мы его исследуем, мы понимаем, что Христос не говорил по-русски, и апостолы по-русски не говорили. Это перевод, и поэтому мы всегда понимаем, что все-таки неплохо бы нам вот сопоставлять, анализировать. Мы рекомендуем, просим, и знаем, что каждый из нас, ну, как минимум два языка знает. Свой родной, в котором вы родились, и худо-бедно мы должны знать английский язык. Мы понимаем, мы в этой стране живем. То есть, как минимум, мы два языка, в двух языках мы можем ориентироваться. Кто-то больше знает. Сопоставляйте, друзья, анализируйте. Румынская Библия, такая же Библия, правда? Молдавская Библия, такая же Библия. Украинская Библия, такая же Библия. Русская, английская, немецкая, греческая и так далее. Это та же самая Библия. Это разные переводы. Поэтому для нас важно не противопоставлять перевод этот лучше, этот хуже. Сравнивайте, читайте, сопоставляйте, анализируйте. Когда вы будете сравнивать переводы, вам глубже будет понятен смысл библейского текста. А значит, если вы его более правильно поймете, у вас вероятность того, что вы правильно выполните, будет выше, правда? То есть, чем точнее мы будем знать записанное, тем правильнее мы будем поступать. Я маленький один пример приведу, вы улыбнетесь, мы пойдем далее. Я его неоднократно приводил. Вот так вот иногда при невнимательном изучении Писания можно прийти к такому выводу, что ездить в Индию – это значит быть вором и разбойником. В Евангелии Иоанна, в русской Библии, в синодальном переводе, мы читаем такую фразу: «Кто входит в Индию, тот вор и разбойник». Понятно, что это устаревшая фраза, правда? И вот не вдумавшись, не проанализировав этот текст, можно сделать вывод. Вот этот вывод сделал один из верующих людей, который прямо сказал: «Я так понимаю, кто в Индию ездит, тот вор и разбойник». Друзья, вот так вот, неправильно поняв смысл, мы можем просто-напросто к ереси прийти, к заблуждению. Почему Писание говорит, не только читайте, правда? А исследуйте, что значит исследовать? Что значит вникать, более сильные выражения, как мы посвящали этой теме, вникая в себя и в учение, целую серию бесед. Почему так написано? Если бы все было на поверхности, если бы все было предельно ясно, тогда просто читай, и ничего больше не надо было делать, правда? Все лишь на все читай. Но почему Писание концентрирует наше внимание именно на исследовании и на том, чтобы вникать? Поэтому мы стараемся, прежде чем рассуждать или делать выводы свои о том, о чем говорит текст, постараться все-таки посмотреть, а что конкретно вот в этом тексте заложено. Итак, друзья, мы возвращаемся к нашей теме. Что значит прославлять Бога? Что значит прославлять Бога? Думаю, что не удивлю вас и ничего нового не скажу, когда произнесу следующую фразу. Мы настолько привыкли к этой фразе, даже не замечаем, что она у нас, ну, просто всегда звучит. Брат прославит Господа пением, сестра прославит Господа игрой на музыкальных инструментах или на музыкальном инструменте. Это устоявшаяся фраза. Значит, это прославлять Бога, как вы думаете? Смотрите, если мы здесь поем, если мы здесь стихи рассказываем, играем, значит, только вот здесь прославлять Бога. Друзья, это серьезный вопрос. Смотрите, как мы привыкли к этой фразе. Брат прославит Господа, сестра прославит Господа. Очень много возникает вопросов, а прославляет ли Бога брат или сестра? Прославляет ли? Это тоже вопрос. Ведь мы понимаем, что наша греховная природа нередко хочет и себя немножко прославить. Я вам так сыграю, я вам так расскажу, так спою, что как никто не поет. И в итоге кого прославляет человек? Друзья, это серьезный вопрос. Мы не зря его поднимаем, что значит прославлять Бога. Значит ли это, что только вот здесь, вот на сцене, когда все видимо, вот здесь прославление Бога и все? А те, кто не могут петь? А те, кто не могут стихи декламировать? А те, кто не может играть на музыкальных инструментах, они могут прославлять Бога? Это серьезный вопрос. Так поэтому правильно ли говорить, что только тогда, когда люди находятся здесь на богослужении и принимают видимое участие в богослужении, значит ли это, что не прославляет Бога, а все остальные не прославляют? Мы поставили этот вопрос, он достаточно серьезный, давайте попробуем вместе с вами просмотреть, насколько это действительно так. Настолько, насколько человек познал Бога, познал Его славу, вот настолько он может прославлять Его. Что это значит? Если Бог для меня не великий, если Он для меня не славный, если Он не превыше всего, скажите, пожалуйста, могу ли я Его прославлять? Ну, фразы такие, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи. Я могу произносить. Когда мы прославляем, давайте скажем так, земной пример приведем, когда мы человека прославляем, когда есть причина прославлять, правда? Он особый специалист в каком-то деле. Или, допустим, открытие неоднократное дело, это просто, ну, знаете, это его надо вообще охранять, это там самый физик с мировым именем, химик с мировым именем, ботаник, зоолог, там, историк и так далее. Вот надо, смотрите, он такого достиг, чего никто еще не достиг. Мы, прежде всего, смотрим на то, что человек в себе имеет, так? И за это его прославляем, если там есть за что прославлять, правда? Давайте эти рассуждения перенесем в сторону Бога. Если в Боге я не вижу того, перед кем мое естество преклоняется, удовлетворяется им полностью, насыщается, восхищается, скажите, пожалуйста, я могу Бога прославлять? Я понимаю, что не очень удобные вопросы приходится задавать, но их надо задавать. Для того, чтобы мысль прославления Бога привести в правильное состояние, чтобы реально мы понимали, а в чем суть действительно прославления Бога. Если человек наполнен восхищением Богом, Его совершенством, то он, по сути, уже прославляет Бога даже без участия в видимом служении. А то, что он делает здесь, видимо, при людях, это всего лишь навсего проявление благодарности Богу. Его участие человека, который наполнен Богом и просто восторгается им. Его участие в служении всего лишь навсего проявление благодарного Богу сердца. И скажем прямо, я не думаю, друзья, что кто-то из нас, когда действительно восхищается Богом, он считает, что вот если он спел, он обязательно прославляет Бога. Он даже об этом не думает. Я уверен в этом. Это правильное состояние перед Богом. Я просто ничтожный, жалкий человек. Я наполнен Богом. Я удивляюсь тому, насколько он ко мне милостив, насколько он действительно проявляет заботу обо мне. Поэтому то, что я делаю в церкви, то, что я делаю помимо церкви, в Божью славу, я до этого не замечаю. Я просто это должен делать. Но это норма жизни. Это норма жизни. Это то, что я должен просто делать. Итак, что же значит прославлять Бога? Что же значит прославлять Бога? Давайте мы с вами коснемся некоторых очень важных вопросов. Без чего вот конкретный ответ на то, в чем, что значит прославлять Бога, на мой взгляд, я думаю, что вы тоже со мной согласитесь в ходе наших рассуждений, будет непонятен. Прежде всего, мое желание, чтобы мы обратили внимание на очень серьезное библейское утверждение. Начало прославления Бога, оно связано с признанием факта, что люди не имеют в себе славы. Начало прославления Бога начинается с того, что я признаю, что человек в себе славы не имеет. И позвольте обратиться к тексту Писания. Книга пророка Даниила, 9 глава, 7-8 стихи. Даниил пишет, когда он оказались они в плену, вы хорошо это помните, эту знаменитую 9 главу, где он говорит о седьминах в конце. Мы, я думаю, что уже, наверное, во второй половине этого года подойдем к эсхатологии и будем рассматривать немного события последнего времени, ну так более подробно. Так вот, именно в этой главе позже Даниил напишет, что для народа Божия определил Господь 70 седьмин. А в начале этой главы он пишет эти слова. «У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как в день сей, как день сей у каждого иудея и у жителя Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с какими они отступили от тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших. Почему? Потому что мы согрешили пред тобою». Это здравая оценка Божьего человека, сильного в Боге человека, который очень хорошо понимал историю, очень хорошо понимал, что происходит, занимал, надо сказать, особое положение при трех империях, при трех правителях. Он занимал главное положение во всей колдовской знати. Он возглавлял их просто-напросто. Они все ему подчинялись. Вы подумайте немножко о высоком положении, которое занимал Даниил. И при всем этом, оценивая ситуацию, имея высочайший тоже интеллект, человек, который действительно жил Богом, смотря на людей, смотря на правителей, смотря на себя, смотрите, он говорит, у этих людей, у них стыд на глазах. Он говорит, у нас. Он понимает, что он тоже жалкий человек, и самое лучшее, что он имеет, это стыд на глазах. Почему? Потому что всякий раз, в любой день, в любую секунду в нас есть что-то неправильное перед Богом. Как Писание говорит, если кто говорит, что не имеет греха, то это лжец, и нет в нем истины. А если ангелы, которые не знают греха, они закрывают лицо и закрывают туловище свое крыльями, то насколько мы, люди, сможем устоять пред Божьим лицом? Итак, человек не имеет в себе славы. Это очень серьезное, друзья, библейское заявление. В этом, пожалуй, именно в этом факте, что человек не имеет славы, и заключается самая большая, вернее, одна наверняка из самых больших проблем современного человечества. Люди не хотят признать факта, что все ценное и славное, что существует во Вселенной, существует только в Боге, а не в людях. И грешный человек сегодня продолжает пытаться представить себя или представить мнение о себе, как будто он что-то значит. Древняя мудрость гласит так: многие хотят быть кем-то, но никто не хочет быть никем. Аналогичную мысль заявляет другой греческий мудрец, как мало мы знаем, Как много надо знать, чтобы знать хотя бы немного, как мало мы знаем. Удивительно, когда даже люди, далекие от Бога, от истинного познания Бога, размышляли о себе, размышляли о том наследии, которым, или о тех знаниях, о том объеме знаний, которым владело человечество в их время, они прямо об этом говорили. Вот наше состояние. Что мы из себя представляем? Всего лишь навсего пылинка. Когда Давид пишет в одном из псалмов, когда я смотрю, Господи, на все, что Ты создал, а потом смотрю на человека, у него вырывается только один вопрос. Что есть человек? Что Ты помнишь его? И вот эта пылинка во Вселенной пытается себе приписать славу. Вы обратите внимание, сегодня, если вы интересуетесь средствами массовой информации, хотя бы иногда газеты подсчитываете, обратите внимание, сколь много времени, сколь много материала на этих газетных страницах уделяется чему? Людям, прославлением, вот этот такой, тот артист приехал, давай разбираться в их там жизни, кто свелся, развелся, от кого дети. Обратите внимание, вот с этой славой, слава людей разбирается, вот она слава реально. Людей прославляет, а простите, жизнь их далеко, далека от того, чтобы хотя бы каким-то быть эталоном для остальных людей. Действительно, люди имеют в себе только стыд. И вот чем остается хвалиться, только стыдом хвалиться. Это действительно, друзья, серьезная трудность, с которой человечество соприкасается. Поскольку оно ушло от Бога и уходит, они будут прославлять человека. Почему? Потому что хочется, мы об этом говорили в прошлые разы, потому что человек не может, он прекрасно понимает, что люди не одинаковые. Ему хочется кого-то поднять. Каким образом поднять? Ну, за счет того, чтобы превознести. Вот он великий какой, посмотри, преклоняться пред ним. Даже в христианстве, смотрите, насколько сильно развито поклонение, как говорят сегодня, вышестоящим. Как объяснить то, что сегодня руки священнослужителям целуют? Это прославление, это выделение, друзья, других людей. А ведь люди имеют на глазах свой только стыд. Друзья, пойдем далее. Думаю, что это очень серьезные вопросы, с которыми мы сегодня соприкоснулись. Итак, мы идем к тому, что мы рассуждаем о том, что значит прославлять Бога. Прежде всего, мы призваны понимать, что у нас славы нет, что у нас на глазах стыд, а слава только в Боге. Далее, ясное понимание того, что человек был создан для выражения и отражения славы Божьей и прославления Его. Вы хорошо помните книгу «Бытие», которая прямо говорит о том, как был сотворен человек. Человек создан по образу Бога. Бытие 1 глава, стихи 26-27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». Человек был создан по образу Божьему. Обратите внимание. И отсюда вытекает следующая очень важная мысль. Человек призван прославлять Бога. Если он создан по образу Божьему, а образ Божий славный, то он призван, во-первых, отражать этот образ, о чем мы далее будем говорить. И, безусловно, не человека прославлять, а Бога прославлять. Давайте обратимся к еще одному библейскому тексту. Мы говорим о том, что человек призван прославлять Бога. Римлянам 1 глава с 19 по 22 стихи. Мы не дочитаем этот отрывок, его все-таки было бы неплохо посмотреть. Посмотрите, пожалуйста, друзья, внимательно, дома, дальше, после 22 стиха, вот именно 1 главу послания к Римлянам. Вот что, к чему приводит? Приходит человек, если он не прославляет Бога. Библия прямо об этом говорит. Мы читаем. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, люди, познав Бога, не прославили Его, как Бога?» Это важно отметить. Что пишет Павел? «Люди, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, Но вместо этого что в них произошло? Но осуетились в умствованиях своих и омрачилось как следствие. Мрачное стало несмысленно их сердце, они, называя себя мудрыми, обезумели и так далее, и так далее, и так далее. Уже неприятно читать. Раз люди это сделали, за то, что они, познав Бога, а все, что можно знать о Боге, явно через рассматривание творений, об этом Павел пишет. И поскольку люди Бога не прославили, не возблагодарили, к чему это пришло, привело? Дальше Павел прямо пишет, Бог предоставил их глупому уму делать всякие непотребства. И вот эти непотребства сегодня рассматриваются как порядочные среди людей. Полное извращение, полное отступление, полная аморальность, она сегодня превозносится как норма жизни и закрепляется на законодательном уровне. Хотя Писание прямо говорит об этом, что поскольку люди не прославили Бога и не поблагодарили Его, Бог дал им возможность, раз так, пожалуйста, раз вы от меня отвернулись, как бы вы ни назывались сегодня, раз вы от меня отвернулись, откуда это видно? Ваш образ жизни прямо говорит, хорошо, живите без меня. Раз вы не захотели иметь Бога в разуме, я не буду вам мешать. Библия прямо говорит, что когда люди исторгают Бога из разума, разум их становится глупым. И вот именно он производит эти страшные греховные поступки. Итак, человек создан по образу Божьему, и ожидалось по Божьему замыслу, что человек будет прославлять того, чей образ он носит, и будет благодарить его. Но люди от этого ушли. Это тоже очень важная мысль. Первая, повторим, человек не имеет в себе славы. Он носит стыд. Это слова очень великого человека. Он носит стыд на лицах своих. Князья этот стыд носят. Вельможи, простые люди, на глазах стыд. Дальше Писание напоминает нам о том, что ведь люди были созданы по образу Божьему. И ожидалось, что они будут прославлять Бога. Но они сказали, нет, мы без тебя обойдемся. Далее пойдем. Следующий очень важный момент, на который мы обратим внимание, это принятие факта, что возможность прославлять Христа, возможность прославлять Бога дана человеку после его грехопадения только через искупление. Это очень серьезная мысль. Человек пал, ушел от Бога. И теперь очень серьезно, если человек не совершил раскаяние перед Богом, не исповедался пред Ним, может ли он прославлять Бога? Если он однажды отказался от Него и сказал, я без тебя обойдусь, ты мне не нужен. Для того, чтобы прославлять Бога, одно только ожидается, что? Ты должен признать, что у тебя есть один выход только, исповедать свои грехи перед Богом. Если человек понимает, что лучше с Богом, чтобы глупый ум не иметь, то тогда восстанови свои отношения с Богом. Покайся, это самое лучшее. Пойми, что ты был неправ. Хотя бы в том покайся. А я ничего плохого не сделал. Я никого не убил, не ограбил. Если в твоем разуме не было Бога, если в твоем разуме не было Бога, этого уже достаточно, чтобы в этом покаяться. Что ты не позволил Богу жить в твоем разуме. Что ты сам все вопросы решал. Итак, возможность прославлять Бога, она не приходит после того, когда мы хорошие книжки прочитали, вдруг желание появилось Бога прославлять, в храм ходить, в церковь, там пожертвования делать, свечки ставить. Надо понимать, что если человек не прославлял Бога, он не прославлял Его по одной причине, что Бога в разуме не было. И если он исповедует это неправильное состояние все пред Богом, у него тогда только появляется возможность прославлять Бога. А иначе, как он будет прославлять, он далек от Бога, Бога нет в его жизни, Бога нет в его разуме. Обратим внимание на два текста Писания, послание к евреям, 9 глава, 11-12 стихи и следующая, 10 глава, стих 14. Текст, я думаю, что братья представят, будут высвечены для вас. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Только через Христа человек получает искупление. Следующий текст. Ибо Он, то есть Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Повторим, если человек не имел Бога в разуме, жил, как он считает нужным, в этом грех его. Что он жил без Бога, он призван, человек создан, чтобы прославлять Бога, а он этого не делал. А не делал, потому что Бога в разуме не было. И в этом Писание указывает, это действительно очень серьезная проблема для человека. Для того, чтобы была возможность прославлять Бога, пришел Христос на эту землю, чтобы восстановить связь, разорванную связь человека с Богом. Он приобрел вечное искупление, он один раз пролил кровь, и этого достаточно, чтобы навсегда сделать совершенными приходящих, как говорит Писание. Он дал возможность иметь доступ к Богу. Писание прямо говорит о том, что мы только через Христа, будьте внимательны, только через Христа можем иметь доступ к Богу, и никак по-другому. И мы подходим к одному очень серьезному, наверное, самому главному в ответе на наш вопрос разделу. Прославление Бога – это процесс жизни. Прославление Бога – это процесс жизни. Позвольте еще обратить ваше внимание к тексту Писания, второе послание Коринфянам, 3 глава, стих 18. Второе послание Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале». Интересная мысль, послушайте, выделите ее для себя. «Взирая на славу Господню», что с нами происходит? Мы преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Это процесс жизни. Взирая на славу Божью, мы преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа. Это констатация факта. Это то, как Павел видит жизнь человека. Она, этот процесс длится всю жизнь. Мы преображаемся, не преобразимся. Мы сколько смотрим на эту славу Божью, вот столько и преображаемся. Будьте внимательны. Сколько мы смотрим на эту славу, столько мы преображаемся. Оно понятно, друзья, может сделать вывод, что если мы на эту славу не смотрим, мы и преображаться не будем, правда? Вот почему прошлое внимание, прошлое служение в четверг мы посвятили теме о славе Господней. Хотя бы немного нашим ограниченным умом мы сделали попытку посмотреть на величие Божье, на славу Его, на Его великолепие, на Его превознесенность. И если вот этот величественный Бог меня не привлекает, я не буду преображаться. Друзья, подумаем об этом серьезно. Если этот великий Бог в славе, в великолепии своем меня, не, мое внимание не привлекает к себе, смотрите, я не буду преображаться. Что написано? Взирая. Другими словами, когда смотрю, тогда преображаюсь. Вот, друзья, в чем секрет заключается? Не в том, что я стараюсь, так знаете, как-то побольше Библию читать там. Нет, друзья, это второстепенно все. Самое важное, когда внимание твое сфокусировано исключительно на источник славы. Вот чем больше ты эту славу видишь, тем больше себя греховным понимаешь и видишь, правда? И тем больше нуждаешься в том, чтобы преображаться в этот образ. Не забывайте, люди, что мы созданы, чтобы прославлять Бога. А прославлять Его можно от славы в славу каким образом? Повторим опять мысль. Взирая на Его славу, преображаемся в тот же образ, какой видим. Вот тот, который видим образ, мы и преображаемся в него от славы в славу, как от Господня Духа. Библия учит, что практическое прославление Бога в личной жизни христиан происходит в телах и душах. Только что мы говорили о том, что когда мы преображаем, когда, вернее, мы прославляем Бога, каким образом, когда мы смотрим на источник славы, тогда мы преображаемся и сами отображаем этот образ от славы в славу. Но каким образом это в моей реальной повседневной жизни заключается? Каким образом? Смотрите, Писание прямо говорит. Прославление Бога происходит в телах наших и в душах наших. Мы этот текст прочитали в начале. Позвольте еще раз процитировать стих 20 из текста, который мы в начале нашего рассуждения прочитали. «Ибо вы куплены дорогою ценою». Помните, ранее читали текст? «Мы искуплены им». Единократное принесение в жертву тела Иисуса Христа. Вот она цена, которая заплачена за то, чтобы мы освободились от греха, имели возможность взирать на славу Господню и преображаться в тот же образ. Вы куплены дорогою ценою, а поэтому... Вот какое основание, друзья, раз вы куплены дорогой ценою, вот на этом основании этого достаточно, чтобы говорить о дальнейшем. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Опять, это повеление. Не прославьте. Это образ жизни. Прославляйте. Это должно быть постоянно. Где? В телах ваших и в душах ваших. Итак, друзья, смотрите. Мы неоднократно этот вопрос поднимали, говорили на наших служениях. Позвольте еще раз обратить наше внимание, сфокусировать на очень ценные и архиважные мысли в этом тексте. Позвольте задать вопрос. Мы очень часто говорим так: мы дети Божьи, мы спасенные. Мы говорим так? Говорим. Особенно нередко проповедникам, как-то вот хочется так вот всех уравнять и сказать: мы все дети Божьи. Мы говорили о том, что это неправильно. Говорит, что мы все дети Божьи. Дети Божьи Отца слушают, дети Божьи в папе, в доме Отца воспитываются. И отражает характер папы, мы об этом много говорили. Поэтому не торопите всех называть спасенными, запечатленными, но мы ставим вопрос по-другому. Даже здесь сидящие, те, которые смотрят нас, скажите, пожалуйста, вы имеете в себе уверенность, что вы спасены? Имеете ли вы в себе уверенность, что вы спасены? Что вы искуплены кровью Иисуса Христа. Если вы на этот вопрос отвечаете положительно, то есть «да», то вот это основание, на котором вы, встав, обязаны. Просто другого выбора нет. Вы обязаны, если вы говорите на вопрос, вы искуплены, вы спасены, и вы отвечаете «да», не зря Писание говорит: от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Если мы говорим, что мы спасены, то тогда, друзья, послушайте, Писание отчетливо для нас указывает только одно, каким образом жизнь наша должна строиться. Поэтому, вот оно основание, почему Бога нужно прославлять в телах и в душах. Одно основание. Если мы куплены дорогой ценой, если мы понимаем, что Христос умер за наши грехи, мы принимаем это искупление через покаяние. Оно на нас распространяется только через покаяние. Поэтому перед каждым искупленным, давайте скажем, перед каждым Божьим детем стоит только одна задача. Только одна задача. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьей. И давайте на этом больше сфокусируем наше внимание. Первое, что здесь мы выделим, если тело и душа Божьи, как Павел пишет, которые суть Божьи. То есть, если вы искуплены, то что значит искуплены? Это значит тело, ваша личность полностью принадлежит Богу. Она не ваша. Я думаю, что многим людям сегодня это очень не нравится. Ты понимаешь, что тело, оно не твое, душа, она не твоя. Если тело и душа Божьи, то они обязательно будут отражать Божью славу. Поэтому, друзья, у нас просто, никак, вот как хотите, старайтесь, кого хотите обманывать, но Бога никогда не обманете. Вот если твой образ жизни, то, что связано с телом, о чем мы позже скажем, то, что связано с душой, оно не отражает Божью славу, ты не искуплен. Ты просто не искуплен. Мы не говорим об абсолютном совершенстве. Мы говорим о том, что это процесс жизни. Прославление Бога или отражение Его славы, мы читали текст, это процесс жизни. То есть, если чем дальше, тем больше твой внешний человек, тело твое не отражает славу Господню, и душа твоя не отражает славу Господню, это значит, что ты не искуплен. Если ты искуплен, то вот это, ты сразу становишься на этот путь, ты прославляешь Бога в теле и в душе. Давайте обратим внимание сначала на тело, друзья. Ну, так написано, что поэтому прославляйте Бога. То есть, каким образом, где можно прославлять Бога? Где? В теле прославляйте и в душе. И смотрите, здесь о богослужении ничего не говорится. О пениях, стихотворениях, игре на музыкальных инструментах ничего не говорится. Ведь прославление Бога это образ жизни. Это всего лишь навсего образ жизни. Смотрите, как христианство сумело эту величественную, огромную по объему истину сузить до такого маленького прославления Бога вот здесь. Прославление Бога это образ жизни. Это выделение действительно, это отражение славы Господней. Итак, если Писание говорит, что прославлять Бога в теле, то что это значит? Очень коротко, друзья, мы много об этом уже говорили. Позвольте некоторые вещи напомнить и, может быть, несколько деталей сказать новых мыслей. Что обычно связано с человеком? Вернее, с телом человека. Слова, лицо, питание, одежда, быт. Ну, что мы еще добавим? Ну, где тело наше проявляется? В чем оно проявляется? Смотрите, Писание говорит, прославляйте Бога в телах ваших. Что это значит? Это значит, тело твое, если ты искуплен, оно должно отражать славу Господню. Тело твое должно отражать славу Господню. Позвольте сразу же задать вопрос, а что отражает мое тело? Что отражает мое выражение лица не здесь на богослужении? Что отражает мои слова, когда я там на объекте нахожусь? Когда особенно проблемы мне делают кое-кто, у меня всегда все мешают. Ну так человек устроен, он всегда прав, а всегда ему все мешают. Что отражает моя одежда, это не праздный вопрос. Что отражает мой быт, если зайти вот в мой дом и что связано с телом? Скажите, пожалуйста, ну отражает это славу Господь? Очень интересные, друзья, вопросы. Если мы говорим, что отражает, допустим, все то, что связано с моим телом, оно отражает славу Господню, то позвольте еще один вопрос задать. А на чем ваш ответ позитивный основывается? Если вы говорите, что ваше тело, слова, взгляд, внешность, одежда, быт ваш, если вы говорите, что не отражает славу Господню, где ваши доказательства? Только Богу не надо, вернее, людям не надо их представлять, вы Богу докажите. Итак, Писание прямо говорит, что мы призваны прославлять Бога. Призваны прославлять в теле. Именно вот эта мысль, о которой мы сейчас говорим, является основанием новозаветней заповеди одеваться как прилично святым. Если мы призваны прославлять Бога в телах наших, вот именно на этом, смотрите, на каком твердом основании стоит новозаветная заповедь – одеваться как прилично святым. Позвольте мысль немножко развить дальше. Если мы или я одеваюсь так, как одеваются все вокруг, говорю так, как говорят все, на лице у меня то же самое, что у всех. Быт мой, дом мой такой же, как у всех. Значит, все люди святые. Ну, раз мы-то одинаково выглядим. Как вы на это заявление смотрите? Если я одеваюсь, как все, я не хочу выделяться ни от кого. Если веду себя, как все, езжу на дороге, как все, в магазине веду, как все, слушаю музыку, как все, вижу, что все смотрят, и так далее, и так далее. Ну, пофантазируйте немножко. То есть, мой образ жизни абсолютно не отличается от окружающих. Скажите, пожалуйста, да следует вывод, что они тоже святые. Я же святой? Святой. Я же на собрании, проповедую вам. Так вот, если я святой, не выделяюсь по образу жизни внешнему от окружающих, значит, они тоже святые. Правильное мое размышление? Одно только может быть правильно, что ты, допустим, говорящий, ничем не отличаешься от тех, кто там, на улице. Но в данном случае одна только правда, просто ты не святой. И все. Просто ты не искупленный. Просто тело твое Христа не прославляет. Всего лишь навсего. Мои друзья, это евангельская истина. Мы пытаемся сегодня устанавливать стандарты. Какого цвета рубашку одевать? Носить галстук или нет? Носить, не носить обручальные кольца? И многое-многое другое. Это всего лишь навсего второстепенные детали. Одному нравится этот цвет, другому не нравится. Вот, пожалуйста, уже все, уже неправильно одеваешься. Друзья, Описание не знает этого. Оно знает одно. Главный принцип. Веди себя внешне, как искупленный, и прославляй Бога. И одевайся, как прилично святым, чтобы было видно, что ты искупленный. И никак по-другому. Если ты ничем не отличаешься от окружающих, не надо думать, что они тоже святые. Это значит одно, ты не святой. И ты не искупленный, раз ты не хочешь прославлять Бога в теле своем. Писание говорит о святости, об освящении святой. Да освящается еще, книга Откровения, 22 глава, стих 11. Святой да освящается еще. То есть в нашем развитии, в нашем прославлении Бога, в словах, в выражении лица, в одежде, в быте, обратите внимание, нет предела. Мы все больше и больше совершенствуемся. Чем больше мы эту славу взираем, тем к большим изменениям она меня побуждает, не так ли? Я меняюсь. Я меняюсь, друзья. Я думаю, что если действительно мы серьезно об этом подумаем, о том, что значит прославлять Бога в телах наших, поверьте, что мы обязательно свой гардероб пересмотрим. Обязательно. Мы избавимся от той одежды, которая никак не говорит о том, что я прославляю Бога. Мы повыбрасываем все эти диски, которые никак не говорят о том, что я святой человек. Мы не будем в дом свой ничего недоброго, худого вносить. Мы будем очень серьезны, внимательны к тому, что мы покупаем. И почему мы это покупаем? Итак, прославляйте Бога в телах ваших. Можем ли мы сказать, что мы Бога в телах наших прославляем? Позвольте повторить вопрос, а на чем мой ответ основывается, если я говорю, что он, да, я прославляю Бога? Итак, серьезное предостережение. Несколько мыслей по поводу еще одного убеждения. Писание говорит, что прославлять Бога необходимо также и в душах. Причем помните, как в первом случае в телах, так же во втором в душах прямо написано, почему-то это Божье тело и Божья душа. Если возвратиться к мысли, о которой мы только что ранее говорили, если я хочу что-то сделать со своим телом, если что-то я хочу изменить в своей внешности, искупленный, если ты искупленный, ты понимаешь, что тело не тебе принадлежит. Что ты просто не имеешь права ничего со своим телом делать, пока у того, кому оно принадлежит, ты не спросишь, папа, можно? Если папа скажет, можно, делай. Если скажет, нет, не делай. Не так ли, друзья? Это на детском уровне, но достаточно ясно, я думаю, что просматривается. Итак, если тело не твое, вот почему, видимо, многим людям сегодня, ой, как не хочется быть, как говорят, верующими до такой степени. Библия никого не ограничивает. Она просто говорит о том, что если ты искуплен, ты не можешь вот так вот такой образ жизни вести. Ты призван, ты понимаешь, ты создан был для того, чтобы Бога прославлять, отражать Его славу. Каким образом ты в эту славу будешь преображаться больше и больше? Чем больше ты будешь на эту славу смотреть, тем больше будешь преображаться. А реально, вот как это будет видно, что ты преображаешься в славу, это, во-первых, будет видно по твоему внешнему человеку. Вот что с ним связано. Вместе с этим Писание утверждает, что есть еще одна сфера, где призваны мы просто-напросто прославлять Бога, речь идет о душе. Многие английские переводы ставят здесь слово «spirit», «дух». Друзья, здесь речь идет именно о душе. Почему? Когда мы анализируем библейский текст, анализируем слова, вот смотрите, есть очень много таких моментов, когда под словом «дух» рассматривается невидимый мир человека, душа человека рассматривается. Поэтому, когда переводили этот текст, то я согласен с тем, что действительно это отражение вот этой мысли, что прославляйте Бога не в духе, дух от Бога рожден. Дух человека, он рожден от Бога. Он только Бога и прославляет. Поэтому оно лишнее было бы говорить Бога прославлять в духе человека. Прославляйте Бога во внутреннем человеке, в духовном человеке. Итак, что связано с душой? В состав души, мы много с вами об этом говорили ранее, принято считать, что входят три составные. Это разум, воля и чувства. Если человек искуплен Богом, значит, верующий имеет разум, но он измененный после покаяния. Далее, он имеет чувства, чувствования, но они как образ мышления Христовы. У вас должны быть такие же, такое же проявление, как у Христа. И если говорить о воле, воля не моя, но твоя да будет. Вот это нормальное проявление верующего человека. Разум у него остается, но он изменен Христом, он обновлен Христом, обновится духом ума вашего. Чувства его исходят не из-за того, что он посмотрел по телевизору и по интернету, или ему хороший анекдот рассказали, он смеяться два дня будет. Его чувства связаны с тем, что Христос в нем производит, и он отражает действительно радостное состояние во Христе, об этом чуть позже. И он прекрасно понимает, что в его жизни все, что не происходит, происходит по воле Господней, поэтому он говорит: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет». Душа верующего человека имеет достаточность в Боге. То есть для души нашей, если мы говорим о верующем человеке, Бога достаточно. Бог полностью заполняет наши запросы. Бог полностью удовлетворяет нашим интересам, если мы говорим о верующем человеке. Этого достаточно. Питание ее небожественным разрушает душу. Если душа полностью удовлетворена Богом, а мы только что сфокусировали наше внимание на чем? Разум, он изменен Христом, так? Значит, он подчиняется Христу. Чувства сфокусированы на Христа. Не моя воля, но твоя да будет. Вот, пожалуйста, три составные души. Они все на Бога фокусируются. А теперь подумайте о том, что если эту душу мы будем питать небожественным, вот каким образом прославлять Бога? Каким образом душа питается? Как вы думаете, друзья? Через глаза и через уши. Поэтому серьезный вопрос возникает, друзья, что мы смотрим? Писание говорит: прославляйте Бога в душах ваших. А душа наша же получает информацию. Сколь часто мы говорим об этом, с молодежью говорим, с детьми говорим. Это действительно сегодня серьезная тревога. А что, нельзя посмотреть? Да можно посмотреть. Что хочешь, смотри. Но понимаешь ли ты, чем ты питаешь свою душу? Ведь ничего нейтрального нет, оно уничтожит тебя. Оно отвлечет тебя, и оно разрушит тебя. Ведь то, что ты видишь, это информация. А информация имеет в себе силу огромную. Писание эту мысль подчеркивает. И сказал Бог, и сделалось, помните? Он не, если говорить руками, он ничего не делал, правда? Он сказал, это информация. Эта информация произвела удивительную силу. Вы думаете, то, что вы смотрите, чем вы наслаждаетесь? Вы думаете, оно все нейтрально, безвредно? Если оно не Божье, оно разрушает душу. И оно явно указывает на то, что ты не прославляешь Бога в душе. Позволь задать вопрос. Он не праздный? Вот ты пошел посмотрел, смотреть фильм какой-то. Хорошо, ты по интернету его смотришь, нет проблем, пожалуйста. Он почти бесплатный, обещает нам скоро бесплатный интернет в нашей стране. Скажи, пожалуйста, Христос смотрел бы вот этот фильм, который ты смотришь, нет? И не надо никакой философии. Так если даже ты чуть-чуть сомневаешься, друзья, все, что не по вере, грех. Если чуть-чуть ты сомневаешься, что Христос, да не знаю, смотрел бы этот фильм или нет, не смотри его. Аналогично и об слуховой информации. Друзья, когда мы говорим о прославлении Бога в душах наших, что мы просто призваны это делать, размышление именно об этом, не сомневаясь в том, что обязательно приведет нас к чистке наших музыкальных дисков. Мы уничтожим, возможно, сотни, может быть, кто-то даже у кого-то счет на тысячи пойдет. Мы уничтожим это, почему оно пустое? Оно не является славой Господней, оно уничтожает, оно вредит мне. Итак, прославляйте Бога и в душах ваших, в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья. Если что-то, друзья, хоть оно будет связано с телом, хоть оно связано будет с душой, если хоть немножко у вас будет доля сомнения, следуйте Писанию. Оно говорит так: все, что не по вере, грех. Есть и вопросы, в которых вы просто не видите ясность для себя и не знаете, оно негативно или позитивно, прислушайтесь к Писанию. Не делайте этого вообще. А тем более, если оно ясно, что оно неправильное. Сохрани Господь нас, друзья, от того, чтобы просто отмахнуться от этой библейской истины, которая перед нами ставит достаточно серьезный тест и ко многому нас просто обязывает. Ведь придет суд, мы будем говорить о судилище Христовом. И спросит Господь, и с верующих людей спросит. Обязательно. Обязательно спросит. И строго спросит. Если Бог начнет суд с Дома Божьего, как Петр пишет, то каков конец непокоряющимся Евангелию? Бог будет с нас спрашивать. Библия очень серьезно говорит о грехе, когда человек произвольно грешит. Он знает истину, но он произвольно грешит. Что говорит Писание? Если человек знает истину, но произвольно грешит, не остается боли жертвы за грех. Подумай об этом, друг дорогой. Это не запугивание, это реально библейская картина. Бог стоит за своим словом. Иеремия пишет слова Господни, Бог говорит через него, «Я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось», Иеремия 1 глава. Бог наблюдает за своим словом, и он ни под какую культуру это слово подделывать не будет, ни под какую деноминацию подделывать не будет. Бог стоит на том слове, которое он произнес, оно неизменно, оно не устаревает. Оно имеет ту же силу, какую имело и 2000 лет назад. Несколько мыслей, друзья, мы будем с вами молиться. Показатель жизни прославления, то есть если человек действительно прославляет Бога в теле и душе, показатель того, что он прославляет, это радость в Господе. Это не просто улыбка на лице. Принято говорить так, улыбайтесь, вас снимают. А сегодня нас снимают везде, друзья, везде. Стоим мы на автобусной остановке, рассматриваем какую-то афишу, а там видеокамера встроенная. И вы думаете, что в афишу рассматривают, а вас внимательно изучают. Где бы вы ни были, друзья, на дорогах снимают, в магазинах снимают, везде скрыты видеокамеры. Вы разговариваете с человеком, у него в пуговичке здесь встроена видеокамера, все записывается, и, пожалуйста, докажите, что у меня ее нет, простите. Вас везде снимают, поэтому люди, видимо, и улыбаются все. Немножко улыбнулись, не об этой радости, не об этом состоянии идет речь, не о том, что вам смешную историю рассказали, вы КВН посмотрели, вы какую-то еще развлекательную программу посмотрели. Если человек прославляет Бога, это радость в Господе. Это просто удовлетворенность. Это ликование, это слава Богу, есть Господь, все. Я кроме Бога не хочу ни более никого видеть в своей жизни. Обратим внимание на текст Писания, Филиппийцам 4 глава, 4 по 7 стихи. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь, где? На ком должна быть нацелена? На кого нацелена радость? В Господе. Радуйтесь в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Вот это состояние верующего человека, он живет Богом. И поэтому он очень легко, свободно общается с Господом. Он открывает свои желания. Он спокойно говорит, отец, я хочу вот это, я хочу вот это. Это нормальное состояние у верующего человека, когда он радуется в Господе. Если он прославляет Бога, он наслаждается Богом. Он радуется, потому что он нашел самое дорогое во вселенной. Дороже ничего нет. И поэтому с этим дорогим ему хочется просто общаться. Как с самым лучшим другом. Не зря в христианстве есть песня «Иисус, друг наш самый лучший». Когда человек соединяется с Божьей волей, пропитываясь ею, его мысли и сердце наполняются Божьим Словом, его жизнь наполняется Божьим характером, он соединяется с его совершенством. Это то, для чего он действительно был создан. То есть через общение с Богом мы возвращаемся в то состояние, для которого Господь и создал человека. Это то, что дает человеку настоящую радость и удовлетворение. И последняя короткая мысль. Но очень серьезно. Жизнь прославления Бога, а мы призваны прославлять Бога. Жизнь прославления Бога – это самое эффективное свидетельство или евангелизация для мира. Вот почему ранняя церковь, многомиллионных тысячных там затрат, или там десятки тысяч людей собирать, не было это в ранней церкви. Образ жизни – это самая лучшая евангелизация. Жизнь прославления Бога, жизнь наслаждения Богом – самая лучшая евангелизация, самая лучшая. Текст Писания Петр пишет, 1 Петра 2 глава с 9 по 12 стихи. «Но вы – род избранный, царственное священство». Нам очень нравится говорить об этом. Мы все равны. Не так ли? Полно вам, полно, мы все будем решать вопрос. Смотрите, что говорит Петр. К чему это обязывает, если мы царственное священство? Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые дел для чего? Вот где царственное священство проявляется. Для чего? Дабы, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Вас ругают, а в ответ это мстите им добрыми делами, простите, немножко улыбнемся. Вот к чему призывает Петр. Вот это нормальное состояние верующего человека, когда он действительно живет Богом. Он понимает, что он тоже был вчера такой негодный человек, правда, который на все эти вести о Боге, евангелизации, говорит, слушай, иди, не мешай мне там, уйди с дороги, я буду жить, как я хочу. Многие из нас такими были, не так ли? Но благодаря тому, что были люди, на лицах которых было действительно ликование, это оставалось в нашей памяти. Мы, возможно, многих оттолкнули, возможно, со многим не хотели считаться. Но, возможно, прошли годы. И вот взор человека, который, может быть, даже я, ну, что-то недоброе сделал, оскорбил его. А он просто улыбнулся, пожелал мне благословения Господних, повернулся и ушел. И вот это состояние, этот взор человека, он на всю жизнь останется в памяти этих злодеев, недобрых людей. Именно вот это, согласно Писанию, оно приведет к тому, что люди прославят Бога. Нельзя это вычеркнуть. Поэтому Петр и призывает, проводите добродетельную жизнь. Когда она будет добродетельна? Когда в Боге вы будете действительно ощущать это наслаждение, действительно будете жить Богом. Вот тогда легко будет отражать Бога в своей жизни, легко. Как в словах ваших, как в телах ваших, так и в душах ваших. Итак, что значит прославлять Бога? Я думаю, что много есть о чем подумать. Что значит прославлять Бога? Что мы для себя, друзья, усвоили? Одна очень важная мысль, мы с вами помолимся, напомню просто ее. Павел прямо говорит, когда будет проходить это прославление, с чего оно начинается? Когда мы смотрим, смотрим на славу, смотрим на Бога, вот тогда мы преображаемся. И никогда по-другому. Пусть это преображение действительно будет, друзья, у нас. Если мы искуплены, пусть оно будет в нашей жизни и в телах наших, и в душах наших. И давайте будем помнить, что тело мое и душа моя, они мои. Просто потому, что я их вот себе, с собой объединил. Меня зовут Александр, и это все со мной, мое со мной. Но оно не мое, оно Божье. Это понимание верующего человека. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Аминь. Давайте помолимся.